чему привела компания, одно из следствий. И это только, конечно, один из факторов. Это разделение в братстве. Думаю, что все вот эти процессы, связанные с давлением на религию, с кампанией поношения, такой маргинализации религии, повлияло и на ситуацию в братстве, тем более вот эти вот документы, которые принимались, помните, в декабре 59 года, всех бы это новый устав и инструктивное письмо, эти документы принимались после, в общем-то, хронологически после съезда партии. На съезде партии, на 21-м съезде партии, принимается решение, что у нас уже построен социализм. Да, у нас впереди вот там уже другие цели. То есть, естественно, возникает давление на церковь, что ну, у нас тут социализм построен, а вы здесь еще до сих пор с нами. И нам не по пути в новое общество. Вы куда-то должны деваться. Помните, братья, в общем-то у советского государства цель была ликвидация религии. Просто пути, способы решения этой проблемы были разные. Следовательно, возникает давление, следовательно, возникает такой, ну, работа, да, внутренняя, что и документы должны такие какие-то другие предлагаться, которые вообще поставят церковь в очень контролируемое положение, и плюс мы должны там обезопасить будущие поколения, которые должны жить при коммунизме, от влияния церкви. Отсюда в инструктивном письме для старших пресвитеров вот эти там положения о молодежи, о детях, да, и вот все такие вещи. То есть, братья, это в общем-то не существует изолированно, да? Это все существует во взаимосвязи. Поэтому не на пустом месте эти документы возникают. Ну, разделение в братстве. Там много причин. Нельзя сказать, что какая-то вот одна. Ну, например, там собрались одни негодные люди во всех Б, там, одни грешники собрались и только и думали о том, как бы навредить церкви. Ну, так не было, конечно же. Нельзя сказать, что какой-то один фактор вот только сыграл. Ну, например, внешнее давление. Ведь вспомните, что устав, инструктивное письмо, это декабрь 59-го. Выступление, ну вот, с письмом инициативной группы был август 1961 года. То есть прошло, ну, более полутора лет. Понятно, там, пока это все оценивалось, пока распространялось, да, там какие-то мысли возникали, какое-то движение возникало. Но, смотрите, это время, когда, то есть, знаете, не то, что раз и сразу все вспыхнуло, нет. Требовалось время для того, чтобы это все стало развиваться. Ну и помните, я говорил, все-таки отчасти это конфликт поколений. Прокофьев был самым старшим из вот этой вот группы. Крючков, который фактически потом возглавил это движение, когда Прокофьева посадили, он, ему было сколько там, 35-36 лет, да, в это время. То есть это был, в общем-то, молодой человек из нового поколения верующих. И это отчасти конфликт поколений. Ну, я бы, знаете, тут нас предостерегал от опять таких простых объяснений, почему там все случилось. Вот. Но в то же время, братья, я не думаю, что власть ставила себе задачу разделить союз. Потому что они до этого много усилий потратили на то, чтобы объединить, даже объединить необъединяемое, тех же пятидесятников включить. Объективно говоря, разделение в братстве сыграла негативную роль для власти, потому что возникла неконтролируемая группа, ну, фактически радикально настроенных верующих, которые не подчинялись уже институту старших пресвитеров, да, то есть были вне контроля уполномоченных. Как с ними работать? Ну да, там, ну мы посадим одного, другого, третьего, десятого. Но, слушайте, как знаете, всех не пересажаете. Сейчас уже не то время, да, это уже не то время, когда просто взять там и всех посадить или всех расстрелять. Уже так не было. Уже так не было. Ну и еще один негативный результат вот этой кампании. И это результат не только церковный, но это как бы в обществе в целом. Это попытка оторвать элементы традиционной нравственности от религии. Ну, знаете, общечеловеческие ценности и все такое, а религия это отдельно. На 22-м съезде партии в 61-м году принимается знаменитый моральный кодекс строителей коммунизма. Ну, это такой свод принципов коммунистической морали. Вот вошедший в текст третьей программы КПСС, которая была принята 22-м съездом. И вот эта фраза «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» вошла в программу партии, принятой на съезде. И если вы найдете текст морального кодекса строителей коммунизма, раньше он там очень часто публиковался, развешивался там на транспарантах, то есть я отчасти застал там то время, когда мы его еще видели там в пионерских лагерях, на вымпелах, какие-то заповеди, да? Вот, там 12 заповедей, и по воспоминаниям Бурлацкого, одного из составителей, он был составлен вот, в общем-то, на религиозной основе. То есть, если мы посмотрим его, прочтем, то действительно, там много религиозных пересечений. Ну вот, смотрите, например, добросовестно труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушению общественных интересов. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни, взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей, непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству, дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни, братская солидарность. Ну вот смотрите, это, в общем-то, высокие такие нравственные позиции, это идеал, который должен быть, должен присутствовать, да, у члена нового общества, вот, к которому мы и стремимся. Но смотрите, и вместе с тем мы убираем религию. То есть мы оставляем нравственные принципы, а религию убираем. Работает это или нет? Работает ли нравственность отдельно от вопросов веры? В нашей стране такой опыт пытались поставить, но это не работает. Сегодня иногда можно услышать, что, ну, конечно, вот закончился Советский Союз и возникла безнравственность, да? Открылись границы и безнравственность хлынула. Но у меня тогда вот такой вот вопрос. Я человек воспитанный в советском обществе. Я закончил школу при Советском Союзе. То есть, смотрите, я прошел все, да? Я был октябренком. Меня там воспитывали. Я там дедушка Ленин, маленький мальчик Володя на значке, который помогал маме и носил ведра. я был в пионерской организации, и меня там воспитывали. Символы, значит, пионерской организации. Мы же все заучивали там. Что значит пионерский галстук? Что значит флаг? Что значит там другие атрибуты? Я был в комсомольской организации на излете, да, ее. Но она же тоже была вот как это младший брат коммунистической партии. Она носила имя Ленина. И вот, пожалуйста, то есть мое поколение вступило в новую жизнь в 90-е годы, вот когда уже тащит. Советский Союз прекратил существование, и границы там открылись, да, там конец 80-х, начало 90-х, и все, мол, хлынуло и нас захватило. Но слушайте, если я был бы, вот, значит, воспитан вот в этих идеалах, то, по идее, я был бы и таким человеком, правда ведь? Но я, воспитанный в советской школе, почему-то легко принимаю, ну и мое поколение принимает все, что вот хлынуло, да? Однажды Борису Антоновичу Стругацкому, братьев Стругацких, знаете таких писателей? Вот. Ему задали вопрос по поводу литературы. Вот, мол, в 90-х хлынул поток вот этой низкопробной дешевой литературы. Бульварные романы всякие, знаете, Дарьи Донцовы, ну и так далее. Вот, ну, почему народ читает это? Да, вот такую низкопробную литературу, такую ерунду читает. Как же так? Ему говорят, ну вот, в 60-е же годы такого не было. И он, знаете, что-то говорит, вот, ну, собеседник говорит, ну вот хоть вы, говорит, этих благоглупостей не повторяйте. Если бы в 60-е годы издавали бы такую литературу, все бы эту литературу и читали. Ее не читали, потому что ее не было. А не потому, что люди были, знаете, духовные гиганты. Нравственность без веры, она вообще, это все это пустая вещь, не работающая. И хотя мы можем прилагать все усилия на уровне лозунгов, деклараций, на уровне художественных произведений, стихов и так далее, призывать к высоким показателям, но это не работает. То есть в целом, да, вот в обществе это не работает. Я вам хочу прочесть одно стихотворение, которое нашел в книге такая была, изданная, по-моему, к юбилею, дню рождения Ленина, кажется, 1970 год, по-моему, так. И книга называлась там «Есть такая партия», да, знаменитая фраза Владимира Ильича. Вот. «Какая партия может возглавить? Есть такая партия». И там есть стихи Сергея Васильева, как-то я на них наткнулся. Вот послушайте. «Быть коммунистом нелегко, мой друг, служить народу – дело непростое. Широк больших обязанностей круг упрямо чуждых праздного застоя. Тебя, бойца, таким, каков ты есть, по-матерински партия взрастила. В тебе живет ее порыв и честь, ее огонь, ее любовь и сила. Она тебе присвоила черты, отмеченные страстью постоянства. Вооружила свойством простоты, лишила спеси и дурного чванства. Ты плоть ее от корня до ветвей, которые не гнутся, разрастаясь, не уживутся с совестью твоей ни ханжество, ни мелочная зависть. Но если вдруг на склоне у межи ты, оступившись, станешь виноватым, признай свой грех, признай без тени лжи, останься правдолюбом и солдатом. Познав урок партийного суда, постыдно лицемерить не умея, ты будешь с той минуты навсегда во много раз и чище, и сильнее. Ты коммунист, ты попросту вожак. И если уж достиг такого звания, неси его в душе не просто так, а как печать почета и признания. Уберите слово «коммунист» оттуда, поставьте слово «христианин» вместо партии, например, «церковь». Что получится? Это чисто религиозный стих, правда ведь? Вот смотрите, произошла подмена. Фактически, ну, новая идеология, она давно, конечно, стала, в общем-то, новой религией, но теперь она наполняется и еще и таким христианским содержанием, даже на уровне слов, на уровне терминов, на уровне образов, ветви, корень, грех, там, лицемерие, стыд и так далее. Но когда берется только вот форма, да, внешняя часть, но не работает содержание и не работает основание, откуда все это берется, то это все остается пустым. Остается все бесполезным. Что еще в отношении результатов этой кампании? Можно ли сказать что-то положительное? Ну, вы знаете, веру победить и так не удалось, да? Хоть огромные опять усилия государства, аппарата пропаганды, огромные средства, огромные возможности. Но это имело эффект, конечно, мы до сих пор его ощущаем, но не решила той задачи, которую ставила партия перед своими солдатами. В 1962 году, это получается на следующий год после слов о коммунизме в 80-м году и последнем попе по телевизору, вот новый вот этот институт, фактически религиоведения, проводил широкомасштабное исследование религиозной ситуации в СССР, по которому верующих оказалось 28%. То есть люди заявили о своей вере в Бога 28%. То есть значительная часть общества заявила все-таки в этом исследовании о своих религиозных убеждениях. Это при том, что ну, не всем могли и заявить об этом, так? Не все могли признаться, но все равно даже так, 28%. И это при том, что это 62-й год, уже давно ведется опять тотальная пропаганда. Везде, на всех уровнях рассказывается о мракобесии. И люди готовы признавать свое мракобесие, понимаете? Ну, вот в терминах того времени. В общем, не физически, не идеологически победить веру не удалось. И, в общем-то, мы с вами, наверное, живые свидетели того, что все это не работает. Еще один момент, братья, который чрезвычайно важен. Верующие научились отстаивать свои права. То есть фактически можно говорить, что первое движение за права человека в Советском Союзе началось у верующих. Например, в Совете Церквей, как вы знаете, был комитет такой защитников, родственников узников, да? Вот. Они, ну, в тех масштабах, каких это возможно, но они что делали? Они писали запросы официальные в правительство, в органы партии, партийного контроля, в Организацию Объединенных Наций, куда угодно. Писали письма там о притеснениях, о гонениях на веру, об арестах конкретных людей. И иногда это имело значение. Первое вот такое правозащитное движение возникло именно в религиозной среде, в нашей среде. Вот. Еще один момент. В эти годы, 50-е, 60-е и дальше, 70-е годы, интересное наблюдение. Верующих ну, непримиримых где-то или каких-то неугодных, мешающих. Их сажали, отправляли где-то там на поселение. Но одна особенность есть. В основном отправляли не по, ну, не по религиозным же статьям и не по статьям политическим, а выбирались статьи такие, знаете, как нейтральные, типа там статья за тунеядство. Или статья была такая за клевету на государственный и общественный строй. Вот. То есть выбирались уже даже формулировки так, чтобы, знаете, у нас гонения на веру нет. Ну, у нас мы посадили человека, почему? Ну, потому что он тунеядец. Вот деда моей жены, один из посадок, один срок был за тунеядство. То есть он пришел с работы, он работал на шахте на Кузбассе, Кемеровская область. Вот он пришел с работы, его арестовали, и потом срок у него был за тунеядство. Понятно, это все вот ложь, да, но даже это показывает, власть стремилась, знаете, разделить вопросы веры, да, и репрессии. Вот это не одно и то же. Потому что возникала проблема такой слабости. Слабости власти в этом вопросе. Потому что для власти уже был важен имидж, ее имидж. И, ну скажем, то, как она будет выглядеть в, так сказать, в глазах общественности. Еще один момент. Многие верующие, а ведь, ну там, допустим, 60-е годы, 70-е годы, это же многие бывшие фронтовики, люди, прошедшие войну, возможно, там имевшие даже правительственные награды. И по советским законам, чтобы человека осудить, его сначала надо лишить наград. Вот награжденных верующих, ну да, иногда происходили посадки, но слушайте, это уже было не так-то просто сделать. И то есть человек может, мог вполне официально там даже на следствиях и на судах заявить о своих правах. И знаете, голословно его обвинить, что ты там был, вот где ты был, когда мы родину защищали, да? А человек мог показать, я был там, где надо было родину защищать, а вот где ты был, да, там молодой следователь, ты еще там только родился, да? Ну, такие факты были и защищали. И, ну, и возникали трения. Например, органы следствия, органы там, где-то прокуратуры, там было тоже, так сказать, пространство для маневра. Поэтому это время, когда впервые наши братья, наши сестры начинают реально защищать свои права. Не только там оправдываться, да, не только искать милости у власти, но и отстаивать свое право на демонстрацию, реализацию своих убеждений. Отстаивать возможности полагаться на, ну даже на то узкое и, в общем-то, репрессивное в отношении религии законодательство, но все-таки. Это было. Вот таким вот образом. И еще один момент из положительных. В это время выдвигается и новое поколение служителей. Не всегда это выдвижение там легко происходило, были иногда и конфликты, но нужны были новые люди, которые соответствуют новому времени, новым вызовам, новому состоянию общества, новому состоянию церкви. В таких вот иногда и непростых условиях появляются служители, которые в дальнейшем смогли соответствовать вот этим всем вызовам. Так что не все плохо, да, есть и положительные моменты. Есть и положительные моменты. Ну, может быть, в качестве, может быть, какого-то такого небольшого исторического урока мы можем подумать и о нынешнем положении. Смотрите, мы сегодня наследники, да, вот этого прошлого, наследники вот этих вот проблем, кампаний, которые проводились, насилия физического или идеологического. Но, смотря на вот это вот прошлое, мы с вами должны понимать, почему в нашем обществе к нам именно такое отношение? Чем оно обусловлено? Откуда истоки, может быть, вот этих вот проблем? Откуда истоки нашей субкультуры, да, своей субкультуры? Не везде преодоленной, в смысле закрытости, в смысле вот такой вот замкнутости. Мы должны просто видеть это, отдавать себе отчет. В общем-то, мы не всегда были такие. То есть не всегда между нами и где-то обществом был вот такой вот барьер. Если смотреть 20-е годы, такого не было. То есть, да, это процессы часто не от нас, вот, не от наших предшественников зависящие. Но раз они произошли, просто мы должны видеть, да, вот это такой процесс имел место. Что мы сегодня можем сделать? Мы, в общем-то, можем заниматься такой, знаете, такой вполне естественной апологетикой в духе апологетов начала там, 2 века, христианских апологетов, там, как там, Иустин Мученик, например, которые показывали обществу, что общество заблуждается в отношении церкви. То есть церковь не такая, как думает общество. В этом смысле и мы можем действовать так же. Мы должны показывать, что общество часто питается мифами, предрассудками в нашем отношении, да, мы не такие. Ну, если, конечно, мы правда там не безграмотные, с кривыми зубами, да, и вот. И на свой огород там каких-то мирян не загнали, да, ради меркантильных интересов. Но, то есть, от нас в этом смысле много зависит. Что мы покажем обществу? Какой образец верующего человека? Смотря на нас, люди видят церковь. И учитывая, да, вот этот вот бэкграунд прошлый и до сих пор эти бытующие предрассудки, мы все это должны учитывать и соответствовать, да, высокому званию христианина. Иногда мы, знаете, сами виновны в компрометировании церкви, например, ну, своей некомпетентностью, да, бывает. Разговаривал как-то я с одним братом. Он сын начальника синагоги. Ну, то есть, сын начальника еврейской общины. Вот глава еврейской общины крупного города. Он сам был руководителем, как бы, руководителем молодежи вот в еврейской общине. Ну, у них структура очень похожая на наши, и синагоги похожие на наши молитвенные дома. То есть, в общем-то, такой минимализм. И он делится своими впечатлениями. Говорит, я когда пришел в церковь, то меня, говорит, удивило вот что. Говорит, у нас, да, вот в еврейской общине, ну, очень ответственное отношение по поводу обещаний, по поводу вот каких-то вопросов там денег, вопросов бизнеса там, и так далее. То есть, если, например, я приезжаю в какой-то город, то есть у меня вообще нет никаких переживаний в отношении того, как я начну дело. Я знаю, мне помогут. И есть стопроцентная гарантия, если я привлеку вот своих, да, из еврейской общины, то все будет, ну, как бы, знаете, нормально, на высоком уровне. Если есть договоренность, она будет выполнена. Если есть бизнес-отношения, все там будет выполнено. Говорит, почему у баптистов, говорит, не так? Если ты привлекаешь бригаду из братьев на какую-то работу, то нет никаких гарантий, что там все будет сделано. Почему? Ну, это же братья, да? Да. Ты же не можешь с брата потребовать, потому что он же брат. То есть надо простить брата, надо закрыть глаза на... Ну, пришел там, обещал с утра начать работу, пришел в обед. Вот. Ну, у него же служение, да? Он там... У него духовные интересы и так далее. Потому что он Библию читал, в конце концов, все утро. Говорит, почему? Говорит, я, говорит, не понимаю. Евреи заблуждаются. Но, говорит, система отношений такая, что, говорит, если взять эту систему отношений и обязательств и перенести вот в церковь, где все правильно в понимании Бога, то, говорит, какой был бы успех? Ну, это он, конечно, заблуждается, да, наверное, вот свои, значит, неправильные представления рассказывает, но, то есть, иногда проблема, когда мы сами дискредитируем себя, заключается в том, что мы ведем себя неправильно, даже в самых простых бытовых вещах, в отношении, не знаю, учебы, работы, знаете, бытовых отношений и так далее. То есть, как мы ведем себя, не знаю, там, на дорогах, в отношениях с людьми, в магазинах. Вот. Только бы никто не узнал, что я верующий, да. Вот. Что-то так. Ну, в общем, посмотрите, братья, мы живем время, когда мы являемся, хотим мы того или не хотим, наследниками того, что произошло с предыдущими поколениями. И того, как государство работало с церковью. Что оно, чего оно добивалось и какими путями добивалось. Нам с вами нужно учитывать вот этот весь фон, на котором мы живем. И думая о тех целях, которые Бог ставит перед церковью, добиваться этих целей, учитывая вот этот вот фон, вот этот бэкграунд, вот это прошлое, может быть, где-то приходится нам преодолевать косность, преодолевать последствия вот этих проблем прошлого, мы с которыми, так сказать, не работали, мы в этом не участвовали. Но что делать? В общем, на нас в этом смысле очень большая ответственность. Вопросы, братья, есть? Подробнее нет, я не буду останавливаться на этом. Я еще несколько слов скажу о разделении, но я не буду ни говорить об именах, там, ни о биографиях, ни о документах. Во-первых, у Савинского это все описано. Вот. Я не думаю, что есть необходимость повторять это просто слово в слово. А во-вторых, ну, да, во-вторых, в плане оценок, да, я в общих чертах скажу, что я думаю по этому поводу. Ну, такой, знаете, взгляд, ну, очень такой обширный сверху. Не знаю, насколько он справедлив, ну, то есть я не претендую тут на полноту истины. Ну, мои ощущения, скажем, да, мое понимание, что вот что произошло и какие есть, ну, не знаю, плюсы, минусы этих процессов. Братья, какие есть вопросы, что, о чем бы вы хотели спросить? А вот мы сейчас поговорим немного о разделении, о последствиях разделения. Ну, я не ставлю там себе там предел там какой-то конкретный год. Нет, просто вот в общих чертах сейчас поговорим, и все на этом. То есть я не буду обсуждать время там, ну, близко к настоящему. Вообще говоря, это уже не задача истории. Угу. Ну, с многочисленностью тут понятно. Юг России, Украина – это традиционно такая житница, да? Там традиционно было многочисленное братство. Вот. Впоследствии серьезные центры были вот на периферии. Это Средняя Азия, это Казахстан, куда просто повысылали, и там были очень крупные, крепкие церкви с большим количеством, ну, таких известных даже впоследствии кадров, служителей. Вот. У меня нет статистики по поводу того, где приходилось хуже всего там, или где было легче всего. Ну, какие-то вещи я знаю, но вот в целом картины у меня нет. Не знаю. Пострадала от чего? Ну, вот, понимаете, там репрессии. Вот, помните, я вам говорил, иногда вопрос был даже не в религиозных репрессиях, а высылки подвергались, например, в период коллективизации. Но коллективизация не проводилась, то есть с высылкой, например, в Сибири. То есть она проводилась, коллективизация, но ссылать-то уже куда там? То есть целыми там деревнями там никуда не высылали уже. В Сибири. Поэтому понятно, что там это больше затронуто было, но это благодаря даже другим процессам. Но опять нельзя сказать, что, например, пострадал юг, а спокойная ситуация была в Сибири. Нет. И помните, я вам приводил пример Омск и Новосибирск. Вообще разная ситуация. 600 километров между Омском и Новосибирском. То есть это рядом. Это два соседних региона. То есть две области соседние буквально. Ну почему вот так вот? Новосибирский, ну, и по сравнению с Омском было, ну, вообще либерализм чистый. Ну, сравнительно. Ну, общей статистики у меня нет. Когда? Ну, конечно. Ну, да. Ну, когда Советский Союз прекратил свое существование. То есть вот с этого момента, да. А так-то, конечно. Вопросов нет. Ну, были ну, как обычно, там по областям были там старшие пресвитеры, все, но это все было единым. Всех бы. Да, да. Вот. Теперь, братья, что касается вообще вот разделения, такая вот общая картина. Смотрите, когда возникает ситуация снова, такой новый виток напряжения между государством и церковью, когда снова начинают давить на церковь, мощно давить, это именно где-то с середины 50-х годов, то в церкви постепенно выделяются два крайних направления. Ну, я говорю, в церкви, так сказать, вообще. В нашем братстве выделяются два направления. Одно направление – это пессимисты, да, вот, упадническое настроение, ну, наверное, таким ярким выражением, которых вот сам всех бы и был. Правление. Ну, что, а что мы можем сделать? Вот типа такого. Что мы можем сделать? Мы находимся вот в таких границах, в таких рамках, то есть у нас связаны руки, мы не можем просто прыгнуть выше головы. Да, вот что можно, то делаем и все. И поэтому не надо рыпаться, да, не надо выступать, надо, ну, живем, как-то живем, да. Надавили, ну, приняли еще один устав, там, да, ну, другой устав, там, в котором про съезды вообще никаких слов нет. Да, инструктивное письмо, ну, понятно, кстати, инструктивное письмо, помните, это же было такой, как секретный же документ. Он же не для распространения в церкви принимался, а только для ознакомления старшими пресвитерами. Ну, мы ничего не можем сделать. Вот такое направление. Другое направление, радикальное, это вот как инициативная группа. Да? То есть, все мы должны потребовать, мы должны постучать кулаком. Мы имеем права, мы можем заявить об этих правах. До каких пор там нами будут помыкать? Что это такое? Вот это еще и внутрицерковный конфликт. Вот эти люди, да, они опорочили звание христиан, они идут на поводу у власти и так далее, и так далее. Вот два крайних направления. Если посмотреть, как там события развивались с самим, допустим, письмом августовским, которая направляется во всех Б, это инициативные группы, то мы видим интересную ситуацию. Вообще, инициативная группа приходит с этим письмом и дает сколько времени на принятие решения? Нет, нет, они дают время. То есть требование какое? Съезд. За сколько времени должен всех Б добиться от Совета по делам религиозных культов разрешение на проведение съезда? 10 дней. То есть, вот понимаете, да, вот такая неадекватность, вот реальная неадекватность. Или это не обязательно неадекватность, а что? Это намеренное обострение. То есть точно мы знаем, ну невозможно решать такие дела там в 10 дней, 2 недели. Это не решается так. То есть, ну, не решается, потому что это невозможно в принципе. Понятно, что всех Б это не может сам решить эту проблему. Это значит, что председатель там, да, он должен обратиться в Совет по делам религиозных культов. В Совете по делам религиозных культов это функционеры. То есть решение будет приниматься где-то вообще наверху. Никто же в тот же момент не побежит к руководству страны. Там, да? Такого не бывает. То есть они дают даже такие сроки, нереальные, которые показывают, что, похоже, они сознательно шли на обострение. Еще один момент. После того, как этот срок прошел, что они сделали? Они начали рассылать письма, ну, по церквям, по Советскому Союзу. Письма, вот, чтобы церкви выступали с требованием съезда. Письма откуда взялись? Чтобы разослать такое количество писем, нужно что же? Нужно подготовить же. Это ж не сегодня там копировальные аппараты, их нужно подготовить. Это значит, их написать надо сотни-сотни писем. Это значит, что они подготовлены были заранее, эти письма. Понимаете? То есть, как бы, вот этот шаг уже был продуман. Уже было понятно, что будет дальше, что мы будем дальше делать. Итак, вот одна часть, ну, ничего не получится, другая часть — радикалы просто. Причем готовые легко переступать, ну, через все. Ну, в общем-то, цели, которые ставятся, вроде как нормальные. Требования съезда. Хорошее требование. Что в результате? В результате, да. Был такой сознательный шаг, ну, мне кажется, на раскол. Или, по крайней мере, на заявление о, ну, как бы, о своих возможностях. Особенно это появилось, когда достаточное количество церквей заявило поддержку вот этим идеям инициативной группы. Но, как это обычно бывает в истории церкви, это не только вот этот случай, такие вещи регулярно происходили, есть крайние положения, а есть, ну, знаете, такая средняя часть, умеренные, которые не готовы к каким-то крайним позициям, но которые не готовы, знаете, к соглашательской политике. Ну, то есть, ну, или все, лечь и умереть, да, тоже никто так не делает. Но которые готовы пользоваться любыми возможностями для совершения служения. И которые, например, инструктивное письмо пришло, ну, его, значит, посмотрели, положили куда-нибудь, да, с глаз долой, и продолжают делать то, что считают нужными, и все. И там дети ходят, там молодежь несет служение. И то есть, в общем-то, знаете как, это такая итальянская забастовка. То есть мы не выступаем, да, но и делаем то, что мы хотим. Все. То есть вот, в общем-то, три направления. Что тут сказать? Хочу просто одно наблюдение, чтобы мы увидели. Съезд прошел или нет потом? Съездное движение началось? В каком году съезд был? Ну, в 63-м году уже съезд был. В 63-м году уже съезд был. В конце 61-го начались эти процессы, да, вторая половина. В 63-м году уже съезд был. В августе, сентябре 61-го года можно было, мог всех бы представить, что в 63-м году будет съезд. Они не могли себе такого даже вообразить в самых смелых фантазиях. Ну, этого нет и не будет никогда. Все. Но кто провел съезд? Съезд провел всех Б. Не совет церквей же, правда? Всех Б провел съезд. То есть, смотрите, вроде как радикалы требовали съезда, а съезд провели вот эти, вот это как бы, знаете, упадническая группа. То есть, вот это разделение, оно в каком-то смысле послужило к пользе. Да, это, в общем-то, печаль, потому что до сих пор мы не едины, до сих пор существуют трения на местах, до сих пор там есть оскорбления со стороны там Совета Церквей, до сих пор, ну, многие люди там не примирились, и даже, можно даже так сказать, возникли некоторые искажения, даже на догматическом, можно сказать, уровне возникли искажения вот в последователях Совета Церквей. Однако, несмотря на все это, в этом есть и положительная часть, положительное зерно. Благодаря вот этим непримиримым борцам, несмотря на то, какими мотивами они двигались, это другой вопрос, но благодаря вот этому, вот этой непримиримой позиции, вот этому радикализму, значительная часть церкви, другая часть церкви, причем большая часть церкви, смогла добиться от власти серьезнейших уступок. Власть пошла на попятную, разрешила съезды, отменили вот это инструктивное письмо, приняли новый устав. Церковь смогла добиться своих прав. То есть жизнь церкви серьезным образом изменилась в положительную сторону. Вот и как вот это оценивать? Трудно, да, вот сказать, трудно дать однозначную оценку, там, хорошо или плохо. Вот тут хорошо, тут плохо. Еще один момент. В Совете Церквей, помимо там правозащитного движения, которое они создали, они создали еще мощную базу издательской деятельности. Ни одно диссидентское движение, ни одно подпольное движение в Советском Союзе не смогло наладить издательскую деятельность такого масштаба. А Совет Церкви смог. Подпольно в Советском Союзе издавали литературу, издательство «Христианин». Смотрите, в Советском Союзе нельзя было просто так купить чернила в масштабах. Бумагу нельзя было купить. Печатные станки, ну это же вообще в магазине не продаются, и это где вообще вы их возьмете? Они издавали, причем издавали типографским способом. Как? В доме, где я живу сейчас, в Новосибирске, в этом доме жил когда-то пресвитер нашей церкви, вот где я несу служение. Он в Совете Церкви одно время отвечал за издательскую деятельность. Он был пресвитером вот Совета Церкви. Он сам своими руками собрал 2 типографских станка. Он заказывал там на разных заводах, Новосибирск же это крупный промышленный город, на разных заводах там через знакомых заказывал всякие части, детальки, потом из этих деталек вот собрал. Да, собрал станок. Я, разбирая там всякие подсобные помещения, там находил шрифты, находил там, значит, всякие детальки там от типографской работы. Вот. Вот, пожалуйста. Гранки находил. Организация. Невероятно, невероятного, невероятно, знаете, искусности конспирации. Он сам дед, да, Жеребненко, вот Василий Емельянович. Он разработал схему. По этой схеме, значит, действовали так. Покупалось здание, ну, дом, частный дом. Туда завозили все необходимые материалы, завозили по частям станок, бумагу, чернила. Туда заезжала бригада, резко печатала тираж, не выходя из дома. Там в доме все делалось так, чтобы они жили автономно эти несколько там дней. Никто туда не заходит, не выходит. Дом абсолютно как будто пустой, мертвый. Печатался тираж. Ночью потом тираж развозился мелкими партиями, и дом продавался. Все, потом концов нет. Когда он в Совете Церквей занимался и издательскими вопросами, не было ни одного провала. Вот так. А? Ну что вы, что вы? Вот.
Просто я вот когда думал, что Крючков бегал 20 лет от КГБ, я вот думаю, интересно, это они позволяли так бегать или действительно так бегать?
Ой, с Крючковым там это отдельная история, это отдельный детектив с его особенностями в жизни, разоблачениями и так далее. Если вам интересно, вон Винса читайте или слушайте. Куксенко можно. Вот. Итак, знаете, заслуги в этом смысле у Совета Церквей позначительны. Они занялись образованием. В 70-е годы у них были вот такие вот курсы проповедников, на которых, для которых они печатали материалы по значит, обзорам писания, по герменевтике и так далее. У меня дома в библиотеке есть вот эти издания там, тех лет напечатанные. Ну, нормально. То есть, делали. И вот, понимаете, какая вещь? Благодаря тому, что они даже просто существовали, Совет Церквей, у всех было больше возможностей, так сказать, для жизни. Весь гнев там репрессивного аппарата иногда направлялся в сторону Совета Церквей. Ну, не всегда так, не всегда. Вот, по-разному там случалось в разных местах. Ну, то есть, в любом случае, Совет Церквей показал, что если давить на церковь, то результаты, там, да, не, без всяких ограничений, без тормозов, результаты могут быть совершенно непредсказуемые. Потом мы вообще, да, власть сможет, не сможет контролировать эти процессы, потеряет всякую возможность регулировать, что она хочет, чего она хочет добиться. Поэтому вот, вот неоднозначно все. Кто стал регистрироваться когда? Не понял. Нет, ну регистрация, она по закону 29-го года. Регистрация. Нет, смотрите. С историей с регистрацией какая? Регистрация, она по закону. И в принципе, это она дает как право легальной деятельности. Ну, там много ограничений, понятно, братья. Там ограничения касаются и количества проповедников. Кто угодно не может там проповедовать. Проповедник из одной церкви не может, по идее, проповедовать в другой церкви. Ограниченное количество богослужений. То есть вы не можете провести богослужение на неделе. У вас есть воскресный день. Если вам хочется больше служений. Вот эти праздники появились у нас откуда? Второканонические-то. Чтобы было больше возможностей проводить богослужение на, как бы, на официальной основе. Ну да, да. Вот. Потом, ну, это была возможность такая, да. Дальше много проблем, вот таких, много ограничений. Но все-таки легальная деятельность. То есть никто не может там прийти закрыть. Ну почему? Все официально. И когда вот эту регистрацию, так сказать, негласно прикрыли, ну примерно там с 49-го года, как мне известно, то вообще-то получилась такая неравнозначность одинаковых общин. Одна регистрирована, другая не регистрирована. И в 61-м году инициативная группа требовала того, чтобы всех Б потребовал, да, в свою очередь, от властей регистрации общин. То есть те, которые не регистрируются, чтобы их, наконец, зарегистрировали, чтобы не было вот этого ущемления прав, не было вот этого вот неравноправия устранено было неравноправие. Когда власти отказались в конечном итоге потом регистрировать, все, как бы ситуацию оставили, тогда Совет Церквей, как бы, знаете, вот эту ситуацию перевернул. Ну, Совет Церквей, как бы, я маленький, это анахронизм, да, то есть инициативная группа тогда была. Вот. Перевернул ситуацию. То есть те, кто регистрированы, это те, которые пошли на соглашательство с властями. Те, которые, значит, согласились плясать под их дудку. А вот нерегистрированные, это те, которые вот ведут, значит, самостоятельную жизнь и живут по Евангелию, а не по, значит, приказу властей. Так? Да, вот такая вот символ верности. Это стало потом флагом. Кстати, любопытно, что в 70-е годы, когда была вторая волна разделений уже в среде Совета Церкви, она почему возникла? Потому что власти стали регистрировать церкви. То есть была такая акция, кампания внутри Совета Церкви. А мы сейчас разошлем эти заявления, да, о регистрации. Власть нам откажет, ну вот, значит, мы опять убедимся, да, что мы на правильном пути, наш бронепоезд в нужную сторону идет. А власть начала регистрировать, массово регистрировать церкви. 70-е это годы. Массово регистрировать церкви. И, кстати, в Совете Церквей возникла неоднозначная ситуация. А что делать-то теперь? В Новосибирске тоже церковь отправила документы на регистрацию. Их зарегистрировали. Тогда Совет Церквей, ну, в смысле правления, да, Крючков там и компания, они тогда встречные, опять, значит, встречные указания отказываться от регистрации. Ну и возникла проблема. Некоторые стали отказываться. Например, Новосибирская церковь отказалась, да. Все, нам не нужна ваша регистрация. А некоторые церкви не отказались. Киевская церковь, Винс не отказались. Вот. Ну как, ну регистрация, вы действуете по закону. Вот я вам рассказал же некоторые требования. Вы живете по закону, да. Ну какие поправки? В 90-м году вот этот закон был отменен. В 90-м году. А до 90-го года он действовал. С 29-го. Вот. Но вот регистрация стала флагом довольно бессмысленным уже впоследствии. В 80-е годы регистрация, там изменились вообще нормы даже регистрации. И она уже совершенно не несла тех ограничений, которые какие-то раньше были. Вот. Но и до сегодняшнего момента вот это считается каким-то символом, определенным как маркером святости. Хотя интересно, что по документам вот органов юстиции несколько десятков организаций вот Совета Церквей зарегистрированы в юстиции. Так что, знаете, в общем-то, что надо, там зарегистрировано. Это, нет, это сейчас, это вот данные там несколько лет назад. Нет, не тогда, конечно. Не знаю. Там вот вам никто ничего не расскажет. Это надо документы не с их стороны смотреть, а где-то в юстиции подымать. Кто там регистрирован, кто нет. Но обычно считается, да, что они не регистрированы. Ну, наверное, большая часть не регистрированы.
У них дома молитвы, частные лица.
Да, дома молитвы обычно на частные лица или на группу лиц. Не знаю. Не знаю. У меня тоже вопрос, что они будут делать. Но они могут, поскольку у них есть зарегистрированные структуры, они могут документы взять от этих структур, да и все. Да, да.
В 49-м году, да, еще?
Да.
А потом уже
Да. В общем, это стало, ну, просто неким фетишем даже, можно так сказать. Нет. Нет. Ну как, ну, в общем-то, да. Да. Ну, смотрите, это я бы назвал это не причина, а вот такой, знаете, спусковой крючок всех процессов, которые там происходили. Это все выплеснуло наконец. Потому что там давно уже зрело все это. Церковь действительно находилась в закрепощенном состоянии, реально. То, как союз был создан в 1944 году, в общем-то, предполагало, что рано или поздно ситуация взорвется. Ну вот, в конце концов, она и взорвалась. Чему? Ой, братья, не знаю. Ну, смотрите, я бы вообще там никого не назвал кристально честным. Взаимные отлучения же были. Да. Ну, сначала, по-моему, сначала инициативная группа отлучила все правление, да? Вот. Хотя, ну, по идее, по нашим принципам, какое они имели право отлучать там, да, вот, да, кого-то там, ну, вот. Взять на себя такое, знаете, вселенское право. Да, вот мы их отлучили. Всех Б потом тоже отлучало. Вы знаете, мне кажется, что, может быть, даже изначально мотивы были неплохими, но впоследствии, когда, в общем-то, было видно, что можно было остановиться и двигаться вместе. Но вот люди в инициативной группе, их сподвижники увидели, что у них появляется власть, да, у них появляется сила влиять на все эти процессы, за ними поддержка, за ними люди. И они не смогли остановиться. Ну, надо признать, например, всех Б принес извинения за документы, и за вот эти принятые документы. И делали попытки примирения. Приглашали представителей совета на съезд и в 1963 году, в 1966 году. Ну, устав и инструктивное письмо. Они же были отменены в 1963 году. Перед Союзом. Перед Союзом. Ну, на съезде, на съезде. Ну, в 1963 году это прозвучало немножко так, это уклончиво, но потом все-таки да. Приглашали, предлагали как-то, значит, примириться, но вот те заняли вот такую непримиримую жесткую позицию. Ну, мне кажется, это неправильно. Да, вот такое. Ну и потом вот эти вот, в общем-то, знаете, странная вообще вся вот эта ситуация с развитием, да, фактически созданием некого культа Геннадия Константиновича Крючкова, да, культа, так вы знаете, своего мартиролога, да, этих линий святых, которые пострадали. То есть самое, значит, главное, получается, вот человек сколько пострадал. Там, вот он 2 раза сидел, и столько лет ссылки, там, столько лет на нелегальном положении. И это, как, значит, свидетельство духовной высоты. Я три раза отсидел, значит, я имею больше возможностей, либо там больше прав. Вот вы 1 раз отсидели. Да. И тут, братья, не вопрос там насмехательства, да, над страданиями людей. То есть сидеть, это, безусловно, определенный духовный подвиг. Да? Человек там не отрекся, выдержал. Да? Но превращать это в, да, в культ, да, это уже другая сторона. Вот. И то есть, ну, мы вот, мы страдали, мы сидели, мы гонимое братство, а вы никто. То есть, значит, Бог только здесь, а эти не спасены. И получается, знаете, в чем, вот как я говорил, искажения даже догматические получились, что вопрос спасения стал увязываться с вопросами страданий. То есть, если я в страдающем, гонимом братстве, можно говорить о спасении. Если я в том братстве, в регистрированных, то это там не спасенные собрались. Понимаете? Это уже, знаете, в плохом смысле слова чистое сектантство. Это можно, знаете, с полным правом назвать ересью. То есть ничего хорошего в этом нету. Ну, не все так плохо даже сейчас, и в Совете Церквей есть уже, так сказать, здравые голоса, здравые люди, новое поколение. Иногда встречаешься с братьями оттуда. Хорошие братья. Не надо только говорить о регистрации, а так все нормально. Вот. Иногда слышишь там такие слова, как экспозиционная проповедь. Да, да. Я говорю, братья, слушайте, вас выгонят за такие слова. Вы что говорите? А еще они слушают Коломийцева. Книжки читают хорошие. Нет, то есть, братья, знаете, время не остановить, движение не остановить, как бы там кому-то, может, не хотелось. Все-таки все развивается, двигается. Есть и положительные стороны, братья, на самом деле, положительные стороны и в той, и на той, и другой сторонах, да. Хотя, кажется, они были там баррикадами разделены, но нам нужно видеть, да, и там наши братья, и там наши братья были. Которые, кстати, в некоторых регионах и трудились совместно, и друг друга не поносили, и нормально все было. Много, братья, много зависит просто от отношений. Просто от отношений, личных отношений. Вот. Ну, вот, наверное, все, что я хотел вам сказать. Братья, интересуйтесь историей. Не обязательно, что вы там будете изучать историю, но интересуйтесь, потому что это то, что помогает нам сегодня. Вот реально помогает. Помогает увидеть, над чем мы можем быть, ну, как бы выше, знаете, не обращать внимания и не заморачиваться в каких-то вещах, которые очень временные или которые возникли, да, не по нашей вине. Надо преодолевать, надо ценить то, чем мы обладаем, что у нас есть, несмотря на весь такой, знаете, неблагоприятный в большей части времени, неблагоприятный путь, ну, то есть в неблагоприятных обстоятельствах. Мы с вами есть, мы с вами существуем. Ну, хотелось бы большего, да, хотелось бы, может быть, масштабнее. Но, братья, то, о чем наши предшественники когда-то не могли помыслить в самых смелых своих представлениях, мечтах, мы сегодня имеем. Мы имеем достаточно серьезные возможности такого практически академического обучения. Так? На неплохом уровне. Братья, вы языки изучаете, к вам приезжают преподаватели из разных, очень разных мест. Ну, Новосибирск, из Новосибирска тоже, да. У вас есть преподаватели, которые получили сами шикарное обучение, просто великолепно, одно из лучших. Это огромные возможности. Ну, есть проблемы, конечно, есть, но они всегда будут. Ничего страшного. Надо, главное, понимать, к чему мы должны стремиться, как преодолевать те трудности, которые есть. И главное, на своем месте выполнять те задачи, которые мы знаем, что это и повеление Божие, и это в наших силах. И, братья, цените отношения. Многие проблемы, которые в нашей истории были, возникли даже не потому, что там были какие-то догматические проблемы. Просто люди ругались. Да? Люди были как-то непримиримы. Не могли посмотреть чуть дальше или быть выше каких-то мелочей, сложностей.